Україні 17:05. Это значит, что в студии Громадського радіо начинается программа «Київ Донбас». И сегодня в студии для вас будет работать Ирина Соломко, моя коллега Елена Трюбушная.
Добрый вечер.
И за звукорежиссерским пультом наш традиционный для этого времени звукорежиссер Вячеслав Киришун. И перед тем, как начать нашу программу, хотели бы с Еленой проанонсировать то, о чем мы будем сегодня говорить. Гостей у нас сегодня будет много, много интересных гостей. И начнем мы с разговора с Любовью Залюбовской. Она координатор программы Go Global. И будем говорить об инициативе, общественной инициативе, которая объединяет людей вокруг понимания необходимости изучения иностранных языков.
Затем с Викторией Войтицкой, депутатом партии «Самопомощь», секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, мы поговорим о скандальном предприятии «Укрнафта», приватизации лакомых кусков украинской экономики и о том, как близкие к новой власти люди продолжают выкачивать деньги из государственных компаний.
С арабистом Иваном Яковиной, обозревателем издателя издания «Новое время», по скайпу будем говорить о войне в Сирии, о том, могут ли перерасти потрясения на Ближнем Востоке в глобальный Армагеддон.
И в конце программы с Александрой Романцовой, координатором проектов регионального взаимодействия организации «Центр громадянских свобод», в рамках марафона, посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма, который проводят 10 украинских СМИ, мы поговорим о крымском вопросе. Как известно, в эти дни, ровно 2 года назад, началось вторжение России в Крым и прошел один из самых больших митингов в поддержку единства Украины в Симферополе. 7 человек тогда были задержаны, и сейчас некоторые из них только судят.
Точка на карте. И сейчас мы хотели бы предоставить вашему вниманию репортаж, который сделали наши коллеги. Репортаж будет из города Днепропетровска, где жители города вышли на акцию протеста против передачи медицинского учреждения, это госпиталь, да, военный госпиталь, в частную собственность. И в этом митинге взяли участие там, несколько десятков днепропетровцев, в том числе и участники антитеррористической операции на Донбассе, те люди, которые лечились в этом госпитале. И сейчас, вашему вниманию, небольшой репортаж оттуда.
У мітингу взяли участь кілька десятків небайдужих дніпропетровців, у тому числі учасники антитерористичної операції на Донбасі. Організували мітинг громадські активісти, обурені ситуацією, що склалася. Адже з 2007 року територія та споруди шпиталю під заставою у російського банку в якості гарантії повернення кредиту Міноборони. А 10 лютого 2016 року Вищий господарський суд України скасував рішення судів, що визнавали незаконними передачу шпиталю у приватну власність.
Представители ВТБ банка поступили очень цинично по отношению и к нашей армии, и к тем людям, к тем нашим защитникам, которые начали поступать в госпиталь. Пришли представители ВТБ банка с тем, чтобы забрать помещение, сооружение, территорию в свою частную собственность, руководствуясь неправомерными решениями некоторых судов. И в дальнейшем, когда обратился фонд государственного имущества в Днепропетровской области в суд, чтобы вернуть эти здания, сооружения, которые, хочу обратить внимание, хочу подчеркнуть, имеют культурную, историческую ценность. Днепропетровск – прифронтовой город, и, наверное, и мы, и судьи в большей степени чувствуем необходимость сохранения этого госпиталя.
Розповідає волонтер Людмила Кострюкова. Наразі активісти вже подали петицію на сайт президента України з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася. Підтримати петицію можна за наступним посиланням. Маргарита Кримова з Дніпропетровська для Громадського радіо.
Напоминаю, что это в рамках рубрики «Точка на карте». Вы прослушали репортаж из Днепропетровска, где местные жители вышли на митинг, протестуя против передачи медицинского учреждения, где лечили и лечат участников АТО, в частную собственность.
И сейчас мы начинаем наш разговор с обсуждение с Любовью Залюбовской, координатором программ Go Global, этой инициативы. Мы поговорим о том, зачем она нужна, зачем нужно украинским детям учить английский язык, как можно воспользоваться этим и поучаствовать в ней.
И вот давайте перед тем, как мы начнем, мы тоже скажем, что Go Global, да, это инициатива, которая объединила людей, да, вот вокруг вот все-таки этого понимания, так как мы говорили, необходимости изучения иностранных языков. Более того, вот уже в СМИ, на телевидении есть ролики, да, которые объясняют, вот зачем это нужно делать, учить языки. Вот, и более того, вот сейчас идет год, да, английского языка в Украине, вот он стартовал в январе. И эта ваша инициатива, она объединяет и президента, да, и исполнительную власть, как бы, и АП, посольство, культурные центры, языковые школы. То есть это достаточно такая большая и мощная кампания. Так
да,
мы понимаем?
Да, здравствуйте.
Сколько людей вот вы собрали в этой всей инициативе вашей?
Ну, на самом деле мы собираем, мы как центр идей, центр, который вот координирует многие проекты, которые мы запустили. То есть мы работаем во многих сферах. Мы не можем сказать, сколько людей мы охватили. То есть наша задача охватить как можно больше людей. То есть и не только сказать, что английский язык необходим. Очень многие люди понимают, что английский язык необходим. То есть нашей основной целью на этот год есть показать людям, какие есть возможности, показать эти возможности, показать, где эти возможности можно найти, вот координировать людей, то есть для того, чтобы они могли, вне зависимости от того, где они живут, живут ли они в Киеве или в маленьком городке, или в каком-то селе, в населенном пункте, в какой-то области и так далее, в горах, в Карпатах, вот, чтобы они знали, что они также имеют возможность выучить английский язык, что не все возможности есть платные, что есть возможности также бесплатные, мы сейчас начали сотрудничать с языковыми школами, которые предоставляют места в своих группах бесплатно, то есть и мы разыгрываем, мы просим людей писать мотивационные письма, которые показывают, зачем вот они хотят, зачем именно им нужно вот это вот бесплатное место в языковой школе. То есть наша основная цель — дойти до людей, показать, вот есть возможности, пожалуйста, пользуйтесь ими, учите язык.
Любовь, ну а в целом мы все прекрасно понимаем, как учат английский язык и как преподают его в школах. Это без репетитора обычно хорошими знаниями не может похвастаться ребенок, который закончил,
да,
ну, поэтому... большинство украинских школ.
Или очень такой мотивирован должен быть ребенок, который спит с английским и учит, да, его.
То есть, смотрите, по вашему ощущению, я хочу уточнить, по вашему ощущению, насколько глубока эта проблема, как бы, сколько людей реально могут похвастаться хорошими знаниями, какая-то часть общества, которая нуждается в английском языке?
Было проведено исследование. Исследование показало, что хотя около 90% всех украинцев в свое время учили или изучают на данный момент английский язык, только около 80% людей на самом деле владеют английским языком на достаточном уровне. 18% на данный момент владеют.
А достаточный уровень тоже, это вот очень такое понятие, достаточно...
Что такое достаточно, чтобы не потеряться в Европе?
Да, смотрите,
понятно, что достаточный уровень — это достаточно субъективно. То есть я имею в виду, вот если мы говорим по общеевропейским рекомендациям по языковому образованию, CEF, Common European Framework of References, у нас есть 6 основных уровней. A1, A2, B1, B2, C1, C2, то есть хотя бы в сфере B, то есть вот B1, B2, то есть B1 это такой вот свободный общий английский, B2 это тот язык, который вот еще, в принципе уже достаточно для того, чтобы общаться в деловой сфере, в академической сфере, то есть и вот...
Вот эти 18% это какой?
Выше среднего, то есть выше среднего, это ближе вот B1 плюс...
То есть это поддерживать беседу человек может, да?
Свободно посидеть в ежедневном, как бы, если использовать английский для повседневной жизни, то это достаточно свободный язык.
Ну и, наверное, на таком уровне и не нужно по такому общему числу, да? Либо вы все-таки ставите цель, что вот на этом уровне должно знать максимальное
школы
количество.
Школы поставили цель. Ну, для школ поставили цель вообще. Как вот бы школы у нас, да, то есть школу у нас должны закончить минимум на уровне B1. То есть это свободный, повседневный, general, как называют, general English, повседневный английский язык. Вот. И вы затронули тему, да, действительно, мы понимаем, что нужно начинать с системы общего образования, мы должны начинать со школ, поэтому у нас совместно с Министерством образования Украины, Министерство образования и науки Украины при поддержке Британского совета был запущен проект, который называется «Учителя английского языка, агенты изменений». На данный момент первый этап охватывает 7 областей Украины плюс город Киев, а второй этап, который запустится в конце 2016 года, мы также планируем задействовать остальные области. Вот, что это такое? Мы сейчас из этих областей провели конкурс и выбрали лучших преподавателей тех регионов, в которых мы запустили этот проект. И сейчас британский совет с помощью дал своих тренеров, свои программы для того, чтобы сделать из этих лучших преподавателей тренеров, которые потом будут в своих районах проводить обучение и обучать методики преподавания своих коллег-преподавателей с маленьких городов и сел. То есть таким образом мы хотим охватить первый проект, вот, который был запущен, он уже охватывает, мы отобрали 140 лучших преподавателей. Эти 140 преподавателей в обязательном порядке должны будут натренировать еще 20 преподавателей. То есть если мы умножим, мы получим, что мы к концу года охватим практически 100 тысяч учеников уже к концу года смогут учиться английскому языку согласно новым современным методикам преподавания английского языка. То есть, что, в принципе, очень важно.
Вот это... А вообще в перспективе мы должны учить всех говорить? Вот зачем, например, людям, детям где-то там в каких-то селах, зачем сдать им английский язык? Вот как вы продвигаете им эту идею? Зачем им это?
Ну, во-первых, английский язык — это... Начну с другого. Начну с того, что мы сейчас все вот... То есть новое поколение — это очень быстрое поколение. Это поколение, которое очень много вот работает и очень много ищет информацию онлайн. То есть около 60% информации онлайн на английском языке. Более того, то есть если мы планируем интегрироваться с европейским сообществом, осуществлять обмен идей, опытом и так далее, то есть для этого необходим язык. То есть этот язык во многих сферах, это язык именно английский. То есть, соответственно, как бы если мы говорим о науке, о сфере технологий, бизнес, то есть везде для того, чтобы общаться, нужен английский язык. То есть мы также, как бы, это общение, это чтение оригиналов, это элементарно. То есть изучение языка — это лучший способ натренировать наш мозг, потому что это лучший тренажер для нашего мозга, потому что не только тело нуждается в тренировке, то есть наш мозг тоже нуждается в тренировке, и лучше, чем изучение иностранного языка, упражнения не придумали.
Это такое, рассказывать людям, этим не убедишь, мне кажется. Вам надо учить английский, чтобы тренировать мозг. Ну, это какие-то другие месседжи.
А вот вы знаете, ну я вот мы с Леной мамы, да, у нас дети практически...
Хорошо, получить лучшую работу, да, то есть быть более конкурентоспособным.
Просто... Вот это, наверное, ну мы же понимаем, да, вот я когда учила английский, я учила его с 5 класса. Mm-hmm. Мой ребенок начал учить его с 1 класса, ну вот уже так официально в школе, до этого yeah. мы с ним какие-то там основы языка, понятное дело, тоже с ним он ознакомливался. Но главная проблема, да, для меня, вот как для мамы, было реально заинтересовать там 6-летнего ребенка, почему он должен учить английский, потому что он не имеет его в языковой среде, да, то есть он, как бы, это та вещь, которую, в принципе, он накапливает, но вот в его вот парадигме вот этого нынешнего мира, она неприменима. Вот в вашем понимании, как мы можем детей, прежде всего, да, потому что взрослые, да, они, наверное, вот они уже сами доходят до того, что это нужно там для работы, как вы сказали, да, какие-то рациональные вещи. С детьми говорить рационально, без какой-то, ну, вот, помещения их в эту среду, крайне сложно. Вот какие вот вы аргументы используете?
Да. Есть, как бы, есть техники, которые могут заинтересовать ребенка, и это больше, как бы, вопрос методики и преподавателей, которые работают с детьми, это во-первых. А во-вторых, мы сейчас один из проектов, которые вот у нас есть идеи, которые мы хотим запускать, это именно увеличение контента англоязычного на телевидении, радио, то есть для того, чтобы те люди, которые изучают английский язык, чтобы у них была сфера применения английского языка, то есть чтобы они смогли так, для детей мультики, они все любят мультики, им все равно, на каком языке на самом деле мультик, но если при этом они будут смотреть мультики, этот мультик будет на английском языке, ребенок будет постепенно изучать язык, потому что в любом случае, даже если...
Но это, не слова будут, это подсознательная
это
история,
подсознание, правильно? Да, 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 это подсознание. Это, да. То есть это работает подсознание, это работает даже со взрослыми. То есть если вы изучаете английский язык, на фоне у вас постоянно будет звучать определенная английская речь, даже если вы все не понимаете, все равно у вас в результате это будет влиять на ваш speaking, то есть на то, как вы говорите. То есть это доказано и это работает. То есть даже на начальных уровнях, вот вы когда говорите. А с детьми это работает 100%, потому что мозг в любом случае получает информацию, мозг в любом случае эту информацию
анализирует. Ну это да, это когда игра, но мы понимаем, что такие игровые формы, они для детей до поры до времени хороши, а потом язык — это работа, да? То есть садишься, ты учишь слова, ты учишь правила, если ты хочешь...
Слова, правила, да. Многократное повторение. Опять да. же, мы здесь говорим да. о методике преподавания. То есть я много говорю, могу говорить о том, то есть какие именно методы нужно преподавать в школе преподавателям, преподавателям на курсы для того, чтобы дети были заинтересованы, чтобы им не было скучно, чтобы они не зубрили, не учили правила, потому что я со своего собственного опыта тоже знаю, что изучение правил для детей — это скучно, они быстро теряют к любому предмету, когда это доходит до зубрежки, до просто запоминания наизусть, они теряют к этому интерес. То есть нужно абсолютно другие игровые методы, то есть которые... Вот. И еще один, скажем так, чем еще мы хотим их заинтересовать? В прошлом году Министерство образования инициировало языковые... летние языковые кемпы, лагеря. Вот. И мы в этом году присоединились к инициативе министерства для того, чтобы помочь им, помочь школам организовать лагеря нового поколения. То есть мы сейчас запустили конкурс. Более 3000 школ изъявили желание, что они хотят лагеря. Мы хотим сейчас запустить конкурс, отобрать 150 лучших школ, провести тренинги с преподавателями, каким образом лагерь отличается от школы, чтобы это не было просто продленка, чтобы это не было как дополнительная неделя обучения для детей и для учителей, чтобы это все-таки по контенту, по организации, по ощущениям очень отличалось от учебного процесса, чтобы там были элементы геймификации, чтобы это было интересно, чтобы это был реально фан, во время которого это также будет изучение английского языка. И мы также мы хотим помогать волонтеров, потому что мы волонтерами, языковыми волонтерами, потому что мы прекрасно понимаем, что детям нужен человек, с которым они
бы общались. Но это носители языка? Или не обязательно?
Да.
Носители языка.
Мы собираемся привлекать носителей языка, как один как бы вид волонтеров, и другой вид волонтеров — это волонтеры-координаторы, мы тоже собираемся их привлекать.
А кто это оплачивает?
Вот я, кстати, тоже волонтеров, хотела спросить, например. Потому что это очень важный вопрос, потому что вы говорите о много разных проектов, которые достаточно ресурсно затратны. Да.
То есть это вот... Поэтому мы обращаемся, у нас есть партнеры, у нас есть партнеры, которые готовы, мы дали клич по организациям, которые занимаются волонтерами. Корпус мира, например, сегодня только встречались, то есть они готовы нам помочь. То есть мы дали клич среди частных кемпов, то есть которые проводят такие high quality, очень качественные кемпы. Они готовы нам помочь. То есть мы сейчас на данный момент, то есть мы просим наших партнеров предоставить, и мы, как знаете, пазл собираем. То есть кто что нам готов
предоставить. А сколько у вас партнеров? Что это за партнеры? Кто ваши партнеры? Организациям?
Кроме министерства, мы можем говорить, это Flex, это Isaac, это Корпус Мира, это Microsoft. Microsoft, кстати, нам сайт будет делать, на котором мы будем выкладывать контент, то есть контент
обучающий.
Обучающий, да, то есть это медиа, это методические рекомендации, это материал о том, как организовывать лагерь, это такой вот сайт, где мы
то
будем выкладывать...
То есть это для учителей, школу, да?
Для учителей, да, то есть и для школ, и для волонтеров, скажем так, такой вот ресурс.
Хотела бы напомнить, что у нас в студии находится Любовь Залюбовская, она координатор программы, да, инициативы Go Global. Говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы не 18% свободно говорили на английском, а 80%.
Да, ну, на данный момент мы до 2020 года поставили минимум, то есть определенные цели, да, то есть мы хотим, чтобы, ну, как минимум мы сейчас дошли с 18%, то есть скажем так, ну, не 80 за 5 лет, наверное, нереально, то есть, но реально увеличить этот процент на 10-15%.
А государство, да, вот у нас официально год английского языка объявлен, а государство в этом плане вам помогает? Финансово, я имею в виду. Либо какими-то другими ресурсами?
Финансово нет, но вот именно организационно, да, если нам нужно, например, как бы определенные письма в школу официальные, то есть для того, чтобы отпустили преподавателей на тренинги, обеспечили им проживание, суточные, там, командировочные и так далее, то есть государство идет нам на встречу и все это организовывает.
И вот вы когда говорили о преподавателях, у меня тоже вот вопрос этот возник. Вот бытует разное мнение, да, относительно качества образования в украинских школах, и в частности английского. Вот вы общаетесь с этими преподавателями, да? Наверное, это люди мотивированы на то, чтобы расти, и они, наверное, лучше среднего уровня, которые к вам обращаются, которые принимают участие в этом углу, потому что, снова-таки, это, насколько я понимаю, это добровольная история, это не то, что там директор сказал, ты должна...
Да, добровольно.
Да, да. Вот что это за люди, какие они, расскажите о них. И вот вы же, как сама вы преподаватель, вот насколько вы оцениваете уровень их английского?
Смотрите, у нас есть проблема с преподавателем. У нас не все преподаватели на хорошем уровне. С другой стороны, у нас есть преподаватели, которые действительно любят свою работу, владеют языком, владеют методикой преподавания английского языка, интересуются новыми трендами. Постоянно их можно встретить на разного рода мероприятиях, посвященных методике, на которых рассказываются новые методики преподавания английского языка. То есть и такие преподаватели есть. И вот как раз вот агенты изменений, вот этот вот проект, да, нацелен на то, чтобы выбрать этих преподавателей, сделать из них тренеров, чтобы они потом таким же образом доносили новые тренды, новые методики до своих коллег. И мы реально понимаем, что на одном энтузиазме, ну, как
нельзя... Я, кстати, тоже хотела спросить, Леша, это для них волонтерство будет, либо вы будете стимулировать их и другими?
Да, то есть это не совсем волонтерство будет. Мы договорились, фонд президента подтвердил, что этим преподавателям из фонда президента будут оплачиваться дополнительно стипендия за то время, когда они будут проводить тренинги для других преподавателей. Вот первая волна тренингов, то есть когда вот мы вот научим их тренеров, и они выйдут тренировать, это будет сентябрь-декабрь 2016 года. За эти 4 месяца каждый преподаватель получит дополнительные 2000 гривен в месяц за то, что они проводят, ездят в регионы, собирают группу в районы и проводят тренинг для своих коллег. То есть мы понимаем, что их нужно мотивировать не только духовно, скажем так, эмоционально, потому что сейчас я получаю массу, сейчас как раз проходит первый тренинг, и я получаю массу фидбэков от преподавателей, что это очень как бы engaging, то есть это захоплюще, то есть немного информации новой узнают, они систематизируют свое знание. То есть
но это люди какого возраста? Да?
Разного возраста.
Разного.
На самом деле разного возраста мы не можем сказать. Мы, естественно, когда отбирали, мы ставили определенные рамки по опыту работы, мы пытались отобрать людей, у которых минимальный 5-летний стаж опыта работы, но на самом деле в некоторых регионах прошли люди, где стаж меньше, но они показали хорошую мотивацию, мы их просили писать мотивационные письма. Они показали хороший английский язык, они показали, что хотя у них малый опыт работы, они уже принимали участие во многих мероприятиях, посвященных повышению их квалификации. То есть, соответственно, мы таких людей заметили, и мы предложили им принять участие в этом проекте. То есть многие были, вот, если считать по опыту работы, 15-20 лет опыта работы, наверное, таких вот было, наверное, большинство.
Но ваша инициатива рассчитана больше на преподавателей? Вот
нет.
Наши слушатели как могут воспользоваться?
Смотрите, мы сейчас просто
тем,
говорим много
делать.
Про преподавателей, потому да. что мы понимаем, для того, чтобы улучшить качество образования в школах, для того, чтобы наши
их.
Дети...
Да.
Нужно начинать с преподавателей.
Вот наши слушатели могли бы как-то воспользоваться
да, но
тем,
с другой стороны,
делать.
Мы запустили информационную кампанию, которая называется «Ukraine Speaking», и у нас есть отдельный сайт, посвященный этой кампании, и называется он uaspeaking.org, или же можно просто загуглить «Ukraine Speaking». То есть, что это такое? То есть, этот сайт, на котором вы можете, все, кто нас слушает, могут зайти и найти возможности для изучения английского языка. То есть, на данный момент мы делаем фокус именно на тех бесплатных возможностей, которые мы можем предложить.
Что
то есть
это,
там
например?
Можно найти онлайн-курсы бесплатные. Или же, например, информацию о клубах, которые проходят бесплатно в разных регионах,
в городах.
Угу. Можно найти информацию о приложениях мобильных, бесплатных, которые можно использовать для изучения английского языка. То есть можно найти много статей. Например, одна из последних статей, это, например, такой вот пошаговый гид для тех, кто хочет изучить английский язык, с чего начать, на что обратить внимание, в зависимости от того, на каком вы уровне. Если вы совсем начальный уровень раньше не изучали, обратите внимание на то-то, то-то, то-то. То есть, если вы уже изучали, то вы, наверное, должны сделать немножечко другие шаги. Вот. И можно... То есть, такой вот сайт,
такая
поддержка для
карта.
Тех, кто... Да, дорожная карта для тех, кто хочет изучить английский язык.
Замечательно. И давайте еще скажем, что где вот можно найти еще больше, вот так вот уже подводя черту, да, под нашим разговором, где можно найти о вас информацию? Где, ну, чтобы какие-то контакты, как это можно сделать?
Да, то есть у нас есть два сайта, это goglobal.com.ua, но это больше сайт для наших партнеров, то есть для всех, кто хочет изучить английский язык, мы приглашаем на сайт uaspeaking.org. У нас также есть Facebook, ищите нас в Facebook, Украина Speaking, можно нас найти, наша страничка, и нас также можно найти ВКонтакте.
Замечательно. Напоминаю нашим слушателям, что в первой части первого часа Киев-Донбасса у нас была Любовь Визолюбовская, она координатор программы Go Global, такой общественной инициативы. Мы хотим пожелать вам успеха и чтобы ваши планы... Ну, мы, наверное, с Еленой залоббируем 80% таки, да, к 2020 году, но хотя бы 50 украинцев, чтобы они на этом уровне, о котором вы заявили, чтобы они все-таки владели. Спасибо вам огромное. И сейчас у нас традиционная наша рубрика «Музыка Донбасса», и мы хотели бы попросить нашего звукорежиссера Вячеслава Киришина поставить музыку. Это песня группы «Ноя», «Кофейное зернышко», чтобы создать для вас такое веселое пятничное настроение вечернее.
Музыка Донбасса.
Напоминаю, что в рамках рубрики «Музыка Донбасса» звучала песня «Кофейное зернышко» из группы «Нового каноя», которая родом из Стаханова и радует нас такими замечательными пятничными настроенческими ритмами.
Следующие полчаса мы проведем с Викторией Ватицкой. Виктория Ватицкая – депутат партии «Самопомощь», и она является секретарем Комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу. Мы поговорим с ней о сложных вопросах, об Укрнафте, которая продолжает... в которой продолжаются непонятные процессы, не соответствующие духу времени и каким-то теме реформ. Мы поговорим с ней о приватизации каких-то крупных украинских предприятий и поговорим о том, что люди, которые пришли к власти уже в новое время, продолжают заниматься теми же нехорошими вещами, которые они делали в госкомпаниях при старой власти.
Добрый вечер.
Вик, спасибо, что вы пришли. Давайте начнем вот с чего. Вы на днях заявили, что из Укрнафты летом вывели опять энное количество миллиардов в неизвестном направлении, которое, вы считаете, туда не вернутся. Это из той Укрнафты, которая огромная задолженность перед государством, которую мы только каким-то образом на законодательном уровне договорились, как бы, что они вернут, которую они не возвращают. Что на самом деле происходит? Произошли ли какие-то позитивные изменения после того, как в Верховной Раде приняли эти законы, которые должны навести как бы порядок? Дали ли они что-то, или ситуация также зависла в том же состоянии?
Ну, я начну. Во-первых, большое спасибо, что пригласили. Очень приятно быть сегодня здесь в студии. Первое, что я хотела бы сказать, наверное, маленькое вводное для наших слушателей. Укрнафта — это самое большое предприятие в Украине, которое занимается добычей нефти, газа, конденсата, но в основном нефти. И это предприятие, у которых есть два основных акционера: государство, у которого 50+1 акция, и частные, соответственно, акционеры-инвесторы. Один из самых крупных частных акционеров и инвесторов — это та группа, которая контролируется приватом и господином Коломойским, соответственно. Долгое время, очень много лет он фактически управлял этим предприятием, будучи хотя и миноритарным акционером. И государство, к сожалению, не получало никакого взыска в виде уплаченных налогов, либо там дивидендов, особенно не могла получить того дохода, которое предприятие генерировала. А фактически все ресурсы, которые зарабатывались предприятием, они шли на поддержку приватовской системы, они держались эти средства и до сих пор в банке «Приват», и банк «Приват» фактически получил такое финансирование бесплатное, то есть ему не надо было идти на рынок, национальный банк, брать деньги по проценты.
То есть операция Укрнафты проходит через «Приват»?
Банковские счета.
Да, банковские счета.
Счета, они в «Приватбанке», да. То есть я бы сказала, что Укрнафта является такой, знаете, кощеевой иглой в империи господина Коломойского. И тем ресурсом, который он использовал очень эффективно долгое время, многие годы. И учитывая тот факт, что на конец 2014 года только нераспределенная прибыль, она составила и дивиденды государству практически 2 миллиарда гривен, а у нас, вы помните, и 2014-2015 год мы ходим по миру с протянутой рукой, говорим: дайте, пожалуйста, нам финансирование, деньги, не за что платить людям зарплаты и пенсии. И абсолютно логично, что первое, что нам спрашивают наши донеры: а мы использовали все внутренние ресурсы для того, чтобы обеспечить бюджет? И вот Укрнафта — это был один из таких вопиющих как раз примеров, где государство, не имея большинство, не могло установить полный контроль над предприятием. Тогда мы, как депутаты, инициировали изменения в законодательство, вместе с Кабинетом министров утвердили эти изменения в закон об акционерных обществах. И, в принципе, должны были после принятия закона поменять полностью руководство предприятия. в этой связи с моей инициативой, с инициативой Сергея Лещенко и там более 15 депутатов подписали обращение к премьер-министру о том, что вот мы приняли замечательный закон, наконец-то государство сможет установить контроль, получить деньги и начинать на самом деле получать деньги от предприятий в виде дивидендов, вовремя оплаченных налогов и всего остального. И вот вам инструкция к ложке столовой. Что вам нужно сделать для того, чтобы в течение 2 недель поменять полностью руководство? Скажу честно...
Когда это было обращение?
Это было весной 2015 года. Мне даже физически пришлось бегать за господином Яценюком.
Передавая это
и обращаясь к нему, что обратите внимание, пожалуйста, давайте реализуем этот план действий. На что в попыхах я услышала комментарии о том, что мы не можем сразу же поменять все руководство, потому что господин Коломойский тогда нас засудит, мы потеряем десятки миллиардов долларов, гривен, чего угодно. В общем, мы будем это делать постепенно. И вот постепенно сага продолжилась тем, что полгода фактически пошло на то, чтобы найти нового руководителя для предприятия, чтобы он в конечном итоге только в октябре месяце приступил к выполнению своих обязанностей. И что происходило эти полгода? А в течение этого полгода очень креативный, я бы так бы сказала, высокопрофессиональный менеджмент Укрнафты. На тот момент его не поменяли. Это были те же самые ставленники группы «Приват». Они проводят, в принципе, якобы юридически обоснованную, но на самом деле, с моей точки зрения, это чисто такую криминальную схему по выводу денег из предприятия. То есть они продают, соответственно, продукцию с 5% оплатой, все остальное зависает, и дебиторы, то есть это компании, которым было, соответственно, реализован товар, они не платят. Они не платят, при этом при всем половина из них уже на сегодняшний день вообще не существует, их в реестре нету. То есть ей возникает большой вопрос, насколько эти 10 миллиардов вообще возможно будет, когда бы то ни было, получить назад. Параллельно компания не платит.
Государство ничего не делало, чтобы защититься от этой схемы? Либо это было сделано, никто об этом не знал, то есть вы уже узнали об этом постфактум, когда эти деньги были выведены. То есть это должна была быть роль больше премьер-министра, да, и Кабмина в этом защите этих интересов государства. Кто виноват за то, что уже там, имея этот закон, который многострадальный закон, мы все прекрасно помним, как он принимался, да, и надежда на то, что все-таки в Укрнафте будет найден порядок, мы получили такую ситуацию. Кто за это отвечает?
В первую очередь нужно понимать, что руководство предприятия не меняли долгое время, да, а это была парафия и ответственность кабинета министров через «Нафтогаз», которая является фактическим как раз и держателем 50% плюс одной акции в компании. То есть, с моей точки зрения, наблюдалось определенное бездействие со стороны основного акционера для того, чтобы действительно обеспечить полный контроль над финансовыми потоками предприятия. То есть, долгое время не был установлен этот контроль. Второе, то, что мы наблюдали как депутаты, это накопление задолженности перед бюджетом именно за 2015 год, за ренту, которую компания должна платить. И тут тоже очень интересная история, потому что более чем полгода Державная фискальная служба делает вид, что она не замечает этот долг, который накапливается. И когда мы, как депутаты, я персонально писала соответствующее обращение в Державную фискальную службу о том, что вы можете объяснить, почему вообще предприятие имеет такие преференции? Вы назовите мне кого-то еще другого на рынке и вообще в стране, где не было бы сразу же налоговая милиция, не были бы обыски проведены при сумме задолженности перед государством на миллиарды гривен. Так вот, сначала были отписки, сначала молчание, месяц вообще никакого ответа, потом какие-то отписки, потом долго и нудно разбирались, а в чем же дело, почему компания не оплачивает счета. И вот в конечном итоге уже только в начале этого года мы получили информацию, финансовую отчетность компании, которая показала, что а деньги-то были просто выведены. То есть компания реализовала продукцию на 25 миллиардов гривен за 2015 год. Где деньги, Зин? А денег нету. И при этом ДФС даже...
Так они были выведены куда-то в офшоры. Вот как это? Или вот вообще след теряется? Да? Ну, были вот деньги, нету денег. Как это происходит?
Ну, то есть вы произвели продукцию, да, и ее реализовали. Было, их просто не было. Вы продали. У вас по отчетности должны были быть реализация товара на 25 миллиардов. А 25 миллиардов нету на счетах.
Потому что нету компании, потому которая должна была заплатить.
Потому что те компании, которые якобы купили эту продукцию, заплатили только 5% от их стоимости. Я уже не говорю о том, что почему-то решили компанию «Укрнафту» использовать как буфер, ну, как транзит для продажи на экспорт ферросплавных продукций. Это вообще, это отдельное. То есть вы себе не представляете, что происходило в течение этого года. То есть тогда, когда государство уже должно было бы полноценно контролировать, у нас происходят такие перетурбации, которые фактически ставят государство перед фактом, что делается все для банкротства компании. С одной стороны. С другой стороны, Державная фискальная служба, которая имеет прямые рычаги управления, бездействует. Недавно я получила вообще замечательный документ от, институции такой, которая называется Держгеонадра, которая отвечает за контроль, за дотримание умов, спецдозволов, которые выдаются для, опять же, осуществления операции по добыче нефти, газа и так далее. Где мы обращались, мои коллеги Андреем Жужи из самопомощи с обращением, что подождите, в соответствии с украинским законодательством, если компания, которая имеет спецдозвол, не платит ренту, то государство имеет юридические основания для того, чтобы приостановить действие этого спецдозвола. Ну, лицензии. Да? Лицензия, да, да. Назовем это более простым словом. Лицензии. И мы обращаемся и говорим, подождите, у вас же есть основания. Почему вы позволяете продолжать добывать, реализовывать продукцию, которую, за которую никто не рассчитывается. А нам Держгеонадра пишут, вы знаете, мы бы это сделали, но только Державная фискальная служба нам не дает информацию о том, какие суммы задолженности по каждой из лицензий, а это им необходимо для того, чтобы приостанавливать лицензии. Там же не одна, а их несколько. А второе, вот у нас еще есть письмо от Державной фискальной службы о том, чтобы мы дали отсрочку Укрнафте в рассмотрении вопроса о приостановлении...
Фискальная служба просит, правильно?
Просит, чтобы закрыли глаза и никаких действий не предпринимали.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Виктория Войтицкая, она депутат, народный депутат от фракции «Самопомощи», говорим мы об Укрнафте.
Виктория, то есть, если называть вещи своими именами, вот это более чем полгода бездействия власти по отношению к компании, когда у нее были все инструменты влияния, мы, глядя на то голосование, которое было 16 февраля по отставке правительства, когда все люди Коломойского в парламенте фактически позволили Яценюку отстаться и фактически сыграли одну из главных ролей, да, для этого. То есть мы видим явно влияние парламента на... влияние олигархов на парламент и, в частности, влияние Коломойского на
Яценюка.
Фискальную,
да? Ну, фискальную службу,
это
на
одно
всю
из объяснений...
вертикаль, по сути. Да? Да? Вот
да, это одно из объяснений того, почему с компанией ничего
но
не происходит.
Но я больше чем уверена, что есть какая-то глобальная мотивация во всей этой ситуации, и тот факт, что несколько государственных структур закрывает глаза на такие вопиющие факты, ну, должна быть какая-то очень серьезная мотивация, потому что, по-хорошему, это реальные криминальные дела, криминальная ответственность. И чтобы вы понимали, между прочим, только после решения суда Державная финансовая служба открыла криминальное впровадження за несплату податків в 2015 году. Мы подали, опять же, в суд за, на бездіяльність ДФС. Они не хотели даже открывать криминальное впровадження. И до сих пор только одному человеку, и то за 2014 год, выдвинуто обвинувачення. То есть, ну, такое ощущение, что никто ничего не видит. Не слышу, не вижу и не говорю. Да, вот как это такой триумвират у нас в случае с Укрнафтой.
Ну, Укрнафта у нас получается такой, как бы, самый яркий пример. У нас еще есть, существует десятки крупнейших компаний.
А давайте вот мы закончим с Укрнафтой, вот перейдем к... вот вопрос. Вы сказали, что сейчас уже вроде бы подобрали новое руководство. Новое руководство. Да. Что это за человек? кому он принадлежит, насколько прозрачно это было. Он может каким-то образом переломить историю? Либо вот это все равно монополия привата, и просто такой был там лжеконкурс, например, там проведен, да, и вы не возлагаете каких-либо больших надежд на то, что ситуация с сменой руководства поменяется?
Из своего опыта общения с господином Марком Роллингсом, который был выбран на открытом конкурсе, и, в принципе, как таковых каких-то конкретных претензий мне, у меня к проведению конкурса нету. У меня есть определенные застережения. Почему? Потому что, первое, человека выбирают, отбирают в июле месяце. Фактически до октября он не приступает к своим обязанностям. Непонятно, чем он тогда занимался. Когда он приступил к своим обязанностям, получая от меня персонально те же самые запыты, звернения, я очень часто получала от него отписки. То есть я просила финансовую отчетность, я просила информацию о совместной деятельности, о многих-многих параметрах. Каждый раз я получала просто отписки. И когда зашла речь о том, что, ну как же так, вот накапливается задолженность перед государственным бюджетом, как же так, вот почему вы бездействуете, ничего не делаете, и как же так, что у вас в штате вы оставляете людей Коломойского, то есть то, чтобы вы понимали, те, кто были
руководителями,
он их не увольняет, то есть они переквалифицируются из там, людей, которые назывались руководителями, просто в штатные сотрудники. И на вопрос, простите, как вы можете держать тех людей, которые привели к той ситуации, когда у нас недополучено денежных средств на более чем 10 миллиардов, нету, есть задолженность перед государством на больше, чем 10 миллиардов. Я получаю ответ, и он у нас был на фракции, кстати, и он об этом сказал, что ну мне же нужны эти люди, потому что они носители знаний, знают, они ведь как знают, работает. Как работает компания. Она большая, она очень сложная, тут еще нужно разобраться. Вы же понимаете, когда ко мне заходит документ, я должен сначала, чтобы мне его перевели, потом я должен сформировать свое мнение, получить соответствующие консультации у тех людей, которые работали в этой компании, работают долгое время. И говорю, подождите, но как вы можете позволять людям, которые фактически все эти схемы внедрили, подписывали, оставаться у вас в штате?
Вас консультировать, по сути, даже.
Да, ну то есть мне на голову не налазит. Чей он? Почему он так действует, я не знаю. Мне как бы абсолютно на самом деле это не важно. Что мне важно, это то, что складывается ощущение, что компанию, которая высокоприбыльная, особенно до падения цен на нефть, она была очень высокоприбыльная. Сейчас там маржинальная прибыль, но которая имеет огромный потенциал на самом деле для развития, фактически сейчас загоняют в состояние банкротства. И это, кстати, будет в продолжении темы банкротства. Это будет тема, и это один из аспектов, когда мы перейдем к вопросу по приватизации, потому что
то, что мы сейчас... хотят довести до банкротства, а потом приватизировать по дешевке, да?
Абсолютно.
Укрнафту и не только.
Ну, Укрнафту просто-напросто там будет вопрос. Либо ее вообще по шматкам разорвут, да, и либо что вообще с ней, что с ней вообще дальше будет.
Напоминаю, что в студии Киев-Донбасса у нас находится Виктория Войцицкая, она депутат от фракции «Самопомощь».
Виктория, госкомпании всегда в последние годы, наверное, во все годы независимости в Украине считались такой вотчиной людей, которые стоят у власти, приближенных к власти. Они использовались для выкачивания денег, доставили своих людей, оттуда выкачивали большие деньги, которые должны были бы идти в казну, они шли в частные карманы.
Это такая терра инкогнита, да, вот для всех нас, особенно журналистов, это госпредприятие, это такое что-то вот вообще далекое и непонятное.
То есть все, кто приходили туда, на этот Укрспирт, ОПЗ, на все предприятия приходили разные люди, налаживали свои схемы, выводили деньги. Сейчас мы говорим о том, вот в последнее обращение премьер-министра, например, он заявил, что мы крупнейшие из этих активов будем приватизировать, где-то будем менять руководство. Это многие восприняли это, что они будут проданы просто своим людям по какой-то там приятной цене. Либо, может быть, это можно трактовать и как попытку наведения какого-то порядка, наконец-то, или нет?
Первое, что хочу сказать, что Арсений Петрович очень мудрый и очень продвинутый манипулятор. Особенно, когда идет речь о создании определенных мифов и картинок, в том числе и для обывателя, и для западных наших партнеров. Сама идея приватизации под эгидой избавления государства от источника коррупции, она вроде бы звучит очень правильно и очень хорошо. Но вот если копнуть хотя бы на 1-2 уровня ниже, то тут начинаются вопросы. Почему? Потому что, первое, мы должны понимать, что у нас в любом случае в государстве останутся предприятия, которые всегда будут в государственной собственности.
Это стратегически, да?
Да, ну то есть, например, атомные электростанции. Это последнее, что мы, наверное, даже будем теоретически рассматривать с точки зрения приватизации, объектов для приватизации. Хотя есть такие примеры в мире, но, тем не менее, для Украины это является действительно вопрос, в первую очередь, безопасности, в том числе энергетической безопасности. Поэтому у нас всегда будет предприятие, которое будет оставаться в государственной собственности. Поэтому эффективные государства-собственник, неэффективные, мы должны стать эффективным собственником, потому что в любом случае мы будем управлять какими-то объектами. То есть первое, из чего мы исходим, государство должно стать эффективным собственником и управленцем. Но просто при этом, при всем, оно должно играть на рынке, на конкурентных условиях и равных со всеми остальными участниками. Никаких преференций.
Экономика разрабатывает какую-то программу корпоратизации, да, она будет работать?
Ну, мы очень надеемся, что она будет.
Вообще, вы верите, что вот это реально Авгения Конюшня, да?
Абсолютно.
То есть, вот мы не зря сказали, то есть никто не знает, что собой представляет госпредприятие. Ну, в принципе, это достаточно прибыльная история, да, и там люди сидят, достаточно посмотреть на парк автомобилей, который стоит под
скажем
окнами.
Так, это десятки и десятки миллиардов гривен, которые мы недополучаем на самом деле, они оказываются либо в кассах партийных, либо в персональных счетах соответствующих людей.
Вот поэтому вы для возможно себя видите ли это? Вот это вот вы чувствуете, как там можно навести порядок, да? Вот что для этого нужно?
Нет, конечно,
политическая воля.
Политическая воля. Инструменты, они все известны на самом деле. И мы недавно приняли соответствующий закон, который должен ввести в такой институт, как независимые директора, которые будут соответственно отвечать за управление предприятиями, определение их стратегии, контроля за работой руководства, назначение руководства и так далее, и так далее. Это отличная идея, это замечательная идея.
Вопрос, то есть закон уже проголосован?
Да.
И он подписан. Это Минэкономика Абрамовичуса, да?
Да, да, да.
И
да,
подписан?
Да, по-моему, да. Во всяком случае, там заложены принципы европейского, вообще международные принципы именно корпоративного управления. Да, поэтому это революционный закон, это правильный путь. Но если мы, опять же, вернемся к первоначальному тезису, у нас будут компании, которые будут государственные. Теперь рассмотрим полный пул сегодняшних государственных компаний. Я их бы разделила на три части. Первое, то, что всегда будет в собственности, и нам нужно учиться там управлять ими эффективно. Контролировать через наблюдательные советы, через финансовую отчетность, через прозрачность, аудит, через прозрачность закупок соответствующих. Вот та же самая система Прозора должна начать работать в государственных компаниях и так далее. Установление соответствующих целей и задач для руководства, что они должны, как обычные менеджеры, отвечать просто, что собственник другой, но работать они должны быть точно так же эффективно.
Абсолютно.
Неэффективно, до свидания, следующий приход. Теперь остается вторая часть, которую мы делим, опять же, на две части. Та часть, которую мы понимаем, что у нас огромное количество, тысячи предприятий, где у нас есть только печать, стул, стулья и может быть, генеральный директор, и все. Есть всякие фермы, сады и все остальное, которое не нужно государству. Надо продавать хоть за копейки. Есть большая часть, не большая, а меньшая часть. Это стратегические тоже большие предприятия, которые мы должны приватизировать. Но перед тем, как приватизировать, мы их должны причесать, привести в нормальное состояние, чтобы сделать их интересными для, соответственно, инвесторов.
К сожалению, наше время же заканчивается. Мы надеемся, что вы придете к нам еще раз
в студию.
Да, мы обязательно с вами поговорим уже более детально о приватизации. организации. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Киев Донбасс» была Виктория Войцицкая, она депутат от фракции «Самопомощь». Говорили мы о Укрнафте и о госпредприятиях. Да, черных дырах. Надеемся, что они все-таки будут закрыты. Напоминаю, что вы можете слушать программу в Киеве на ВКВ-диапазоне, это 74 МГц, а также по всему миру на сайте громадскирадио.орг. А мы с Еленой вернемся к вам уже буквально через несколько минут, а сейчас для вас будут выпуск новостей.